Ребят, всем привет! В эфире подкаст «Стал вопрос». И сегодня у нас в гостях Анна Раханская, врач-гинеколог, детский гинеколог и эндокринолог. Тема нашего сегодняшнего обсуждения – это гормоны. Тема очень сложная, очень обширная, очень там много есть чего обсудить, факторов всяких разных, поэтому периодически я буду посматривать в телефон, который у меня вот здесь есть, чтобы вспоминать вопросы, которые я там написала, потому что вопросы тоже, мягко говоря, непросты. Вот. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте.
Для начала я попрошу вас рассказать немного о своем профессиональном опыте. То есть, как бы, как вы пришли, я не знаю, в гинекологию? Какой у вас стаж? В общем, все такое.
Стаж у меня 12 лет. Пришла я в медицину из семьи. Мои родители врачи. И не было другого вообще, других мыслей, кем стать. А гинекология, ну, всегда казалась очень интересной областью медицины. Ну, тоже не было раздумий. После основного образования 6 лет, куда дальше идти. Но я сделала правильный выбор и получила удовольствие от своей работы.
Класс, это самое главное. Хорошо, начнем тогда с гормонов. Я знаю, что сейчас, ну, вроде как установлено, что у нас в организме есть 60 гормонов. Вот почему-то такое ровное число видела, 60 гормонов. Есть ли какие-то гормоны, которые встречаются только у мужчин, а есть и только у женщин?
Гормоны, которые встречаются только у мужчин или только у женщин, как таковых нет, потому что все они так или иначе могут синтезироваться друг из друга, и у женщин присутствуют в организме чисто мужские гормоны типа тестостерона, и у мужчин присутствуют женские половые гормоны, например, эстрадиол, который при определенных условиях синтезируется в клетках у женщин в яичниках, в надпочечниках, у мужчин также в надпочечниках и в клетках яичек. Предшественникам все половые гормоны имеют холестерол, холестерин. То есть все половые гормоны, как правило, образуются только из этого вещества. Синтез достаточно сложное такое рассказывать,
явление,
да, явление. Рассказывать о синтезе гормонов половых, в том числе, это очень долго и сложно. Но в упрощенном виде вот из холестерина, холестерола образуется гормон прегненолон, и из него уже образуются основные гормоны, это тестостерон, мужские половые гормоны и женские половые гормоны. Поэтому в том или ином количестве присутствуют и мужские у женщин, и женские у мужчин.
Вот вы сказали о половых гормонах, да? А какие половые гормоны у нас есть в организме и какова вот их роль в нашем организме? То есть за что они отвечают у нас?
Они не случайно называются половыми гормонами, потому что они определяют наш пол, развитие наше как мужчины или как женщины, детерминировано именно работой половых гормонов. Если мы говорим о мужских половых гормонах, это тестостерон, андростандион и различные метаболиты этих гормонов. Если мы говорим о женских половых гормонах, основные это эстрадиол и прогестерон. Также они в малых количествах присутствуют у мужчин, также у женщин мужские гормоны. Но основное развитие пола и развитие половых признаков, полового поведения, вообще поведения, которое определяет мужчину или женщину, это полностью зависит от выработки, от содержания половых гормонов в организме.
Вот часто говорят, да, что у нас гормоны влияют на наше настроение, на настроение вообще всех людей. Есть такие гормоны, говорят, что вот у тебя там эндорфинчики подскочили или еще что-то. И вот есть вот эти вот гормоны, серотонин, дофамин, эндорфины, да, они отвечают за какое-то ощущение счастья, радости, вот как они работают, и действительно ли они так сильно влияют на наше настроение?
Серотонин, дофамин, эндорфины, их нельзя назвать чистыми гормонами, это пептидные соединения. Ну, дофамин нет, а вот серотонин и эндорфины – это пептидные соединения, нейромедиаторы. Нейромедиаторы – это такие вещества, которые вырабатываются в головном мозге в ответ на какой-либо раздражитель. Если мы говорим о гормонах счастья, то это приятный раздражитель, либо визуальный, либо звуковой, либо обонятельный, либо вкусовой. И в ответ на раздражение выделяются химические вещества, которые считаются гормонами счастья. И опосредованно через кровь поступают они из головного мозга к органам-мишеням. И потом обратно в головной мозг, вызывают тем самым химические реакции, которые дают человеку состояние радости, возбуждения, повышения настроения, ощущения счастья. Различные чувства, вот, связанные именно с подъемом жизненных сил, энергии.
А что с этими гормонами происходит во время влюбленности?
Во влюбленности любовь — это чистая химия. Начинается все с химии, с химических процессов в ответ на раздражение. Опять же, раздражение анализаторов: зрительного, вкусового, обонятельного, тактильного, неважно, да. В поле зрения появляется объект, который вызывает работу мозговых центров и повышенную выработку нейромедиаторов. Человек видит другого человека, которому нравится, как он выглядит, как он пахнет, как он разговаривает. И в ответ на это раздражение выделяются нейромедиаторы. И запускается очень сложный, каскадный, один за другим цепная реакция, и начинают вырабатываться гормоны. Говоря об этих гормонах, нельзя обойти гормон окситоцин, который признан уже гормоном любви, гормоном привязанности. Он вырабатывается не только в отношениях между мужчиной и женщиной, но первично это в отношениях между матерью и ребенком, для того, чтобы установить связь. Самый главный гормон любви – это гормон окситоцин. Гормон, который вырабатывается у матери при виде своего младенца и у ребенка. И между ними устанавливается связь.
Но почему люди вот во время влюбленности ведут себя как действительно какие-то сумасшедшие? То есть они способны на какие-то подвиги. Там, я не знаю, в 4 утра поехал в другой город, залез на какую-то крышу, чтобы ей постучать в окно. То есть как бы в обычной своей жизни абсолютно бытовой человек бы так делать не стал, например. Вот, и они все говорят о том, что у них вот очень много какой-то энергии вот внутренней становится.
За счет работы нейромедиаторов. Гормонов, которые дарят нам уверенность в себе. Что такое, допустим, гормон дофамин? Это гормон уверенности в себе, гормон достижения целей, вещество, которое помогает нам сворачивать горы, нам море по колено, когда в большом количестве вырабатывается это вещество. Это гормон, который дает нам настолько сильную уверенность в себе, что какие-то критические моменты мышления, они отпадают. Да. Поэтому, наверное, влюбленные, они не сумасшедшие, они просто под властью этих веществ.
Вот к слову о власти веществ. Если у человека переизбыток тестостерона, он правда становится сексоголиком?
Если говорить об условно здоровом человеке, то переизбыток тестостерона... Что значит переизбыток? Он всегда будет укладываться в норму, если это условно здоровый человек. Если мы говорим о патологических состояниях, опухолях, различных заболеваниях, когда действительно повышен тестостерон, там будет, наоборот, обратная реакция. При повышении, как правило, нет. Не будет повышенного сексуального желания. Если говорить об обычных людях, то у разных этнических групп, в разных возрастах содержание этого гормона варьируется. Но признать, что тестостерон, его повышение приводит к какой-то более повышенной сексуальной активности, нельзя, потому что сексуальная активность — это не только тестостерон, но это и эстрогены, эстрадиол, это и пролактин, это и прогестерон. Все гормоны половые играют роль в сексуальном влечении и в реализации сексуальной функции.
Очень интересно. Много всего влияет.
Просто у некоторых, допустим, если мы говорим об этнических национальностях, у некоторых его больше, у некоторых меньше. В возрасте 18 лет у мужчины его больше, чем у мужчины в возрасте 40 лет. Рассматривать только лишь влияние тестостерона нельзя, потому что здесь играет роль и среда, и воспитание, и различные какие-то моменты менталитета. Вообще много, и психологии в том числе.
А может ли в таком случае, если у нас на сексуальное влечение на наше влияет, ну, такое большое количество факторов, да, может ли нехватка секса быть причиной раздражительности? То есть потому что все мы слышали вот эту историю, что если, чаще всего это в адрес женщин происходит, что если женщина вот такая вот раздражительная, если она как-то с вами грубо общается, значит, у нее давно мужика хорошего не было, вот, и ей просто надо, да, этим заняться, вот, и тогда ей просто полегчает. Вот есть ли здесь какая-то доля правды?
Опять же, говоря о сексе, это же не только физиология. Это и психология в том числе. Секс является одной из базовых потребностей, таких как, ну, я не ставлю на одну ступень, допустим, питание, стабильность жизни, там, безопасности. Секс нет, но, тем не менее, это тоже потребность человека. Отсутствие этой закрытия этой потребности, да, конечно, приводит к каким-то расстройствам, но не вызовет расстройство гормональное. Это миф, что женщине не хватает, там, я просто слышала на работе, да, такое, что у женщины нет секса, значит, ей вот не поступает в организм мужской гормон, я не знаю, правда. Нет, но я предполагаю, конечно, пути введения, поступления, но понимаете, это миф. Здесь все-таки больше речь о психологии, что незакрытые базовые потребности, неудовлетворенные потребности, они могут приводить, да, к расстройствам. Но это нельзя считать истинным расстройством психики. Просто человек неудовлетворены его потребности.
Ну, не хватает, в общем, просто немножко.
Ну, наверное.
То есть все-таки есть в этом, да, какая-то доля правды, когда ты так говорил?
Ну, это касается не только женщин.
Ну, наверное, мужчин.
Мужчин тоже, да, да. Ну, потому что человек, такое существо, ему для счастливой жизни нужно удовлетворение потребностей.
А могут ли как-то гормоны, вот если говорить об уровне сексуального влечения, да, у каждого человека он разный, то есть потому что встречаются, например, асексуальные люди, да. А если говорить, например, о либидо, то что оказывает вот самое такое большое влияние на его формирование? И участвуют ли там гормоны в том числе?
Да, конечно. Либидо, сексуальное влечение, это многофакторный такое понятие. Это не только гормоны, это не только здоровье физическое, но и психологическая сторона, и какие-то социальные нормы. Ну, много понятий, да? Но при нарушениях гормональных, если опять же говорить о заболеваниях эндокринной системы, женских половых органов, либо мужских, развитии каких-то опухолей, тогда будет влияние на либидо. Да? Потому что некоторые гормоны способны его понижать, такие как гормон пролактин в определенный момент, когда у женщины устанавливается лактация, то есть она кормит грудью, пролактин снижает возможности функционирования женских половых органов, овуляцию подавляют, блокируют менструальный цикл. Так просто природа придумала, чтобы во время кормления грудью первые несколько месяцев женщина не отвлекалась на какие-то
другие,
да,
вещи.
Да, другие вещи. Забытилась и снизить риск наступления следующей беременности, потому что все-таки кормление грудью – это огромные затраты организма материнского, ну, микроэлементы, вещества. Опять же, сон, отдых должен присутствовать у женщины. И природа так придумала, чтобы вот в этот момент при кормлении грудью, когда выделяется гормон пролактин, а выделяется он в ответ на стимуляцию ребенком сосков, материнских выработок, происходит выработка окситоцина и выработка пролактина. В этот момент ее базовые потребности немножко другие, поэтому снижается либидо. Если мы говорим о менопаузе, это возраст, когда естественным путем снижается выработка эстрогенов у женщины, а эстроген играет тоже огромную роль в сексуальном влечении. Здесь тоже может наблюдаться спад сексуальной активности. Много различных ситуаций, при которых либидо может изменяться, и эти ситуации будут связаны либо с физиологическими процессами организма, ну, как я говорила, это кормление грудью, либо менопауза, либо с патологическими, если это какие-то заболевания у мужчины или у женщины.
А либидо, ну вот почему все-таки существуют такие люди, как асексуалы? То есть у них нет абсолютно никакого желания, да, заниматься сексом, оно как бы не возникает просто, им с этим живется вообще прекрасно. То То есть как бы не испытывают на себе никаких стрессов, не раздражаются из-за того, что у них нет секса. То есть им просто нормально. Это все-таки больше, вот это больше психологическое, или это врожденное, или это физиологическое, или это комплекс факторов какой-то.
Если им живется нормально, то, наверное, это какой-то вариант нормы.
Угу. То есть оно вот так сложилось
просто? Так сложилось. Все-таки здесь речь, наверное, не о гормональных заболеваниях именно тела. Здесь все-таки какие-то, может быть, вопросы психологии. Но угу. Если людям живется хорошо, ну пусть живут. Каждому свое.
Ну, справедливо, да. Если им так хорошо, главное, чтобы у них всю жизнь просто было нормально.
Да.
Вот. А правда ли, что женщины подвержены наиболее частым сменам настроения? Опять же, мы берем в расчет вот этот наш прекрасный бытовой опыт, там шутки про мужчин, про ПМС, вот и про все остальное. Все говорят, вот, у тебя часто меняется настроение. Действительно, имеет место такое быть, потому что вот женщина может там поплакать, потом вот так собраться, улыбнуться, пойти прекрасно провести время. Это вот очень быстро действительно происходит. И вот с чем это может быть связано у женщин?
Все связано с менструальным циклом и его регуляцией. Мы во власти работы гормона. Женщина очень чувствительна к колебаниям гормонов. Все знают, да, о том, что есть менструальный цикл у женщины. Он делится на две фазы. Первая, вторая. В первой фазе созревает яйцеклетка. Во второй фазе яйцеклетка вышла, ждет оплодотворения. Оплодотворение не произошло, начались месячные. Все эти процессы полностью регулируются гормонами. На первая фаза цикла – это работа фолликулостимулирующего гормона. Для того, чтобы выбрать самый главный фолликул, назначить его главным, вкладываться в него, чтобы он рос, самый сильный, самый красивый. В середине цикла происходит всплеск, выброс большого количества гормона лютеинизирующего, происходит разрыв фолликула, выходит яйцеклетка. Далее она по маточной трубе, навстречу сперматозоиду, произошло, не произошло оплодотворение, два пути дальнейшего развития. Все эти процессы зависят от уровня гормонов. Разные гормоны действуют на нас по-разному. Если мы говорим о первой фазе цикла, о росте фолликула, фолликулы вырабатывают гормон эстрадиол. Эстрадиол – это чисто женский, самый главный гормон. Uh-huh. Это гормон красоты, гормон, который заставляет женщину нравиться себе, нравиться окружающим. Середина цикла – пик, расцвет фолликула, ожидание овуляции. Опять же, природа придумала так, чтобы женщина была, чтобы она привлекала внимание партнера, самцов, чтобы ее плодотворили. Так тоже это все придумала природа за нас. Далее произошла овуляция, яйцеклетка вышла, образовалось желтое тело в яичнике. Желтое тело вырабатывает гормон прогестерон. Гормон прогестерон, его еще называют гормоном беременности. Гормон прогестерона обеспечивает определенные процессы в матке, в маточных трубах, в реакции эндометрия, это выстилка внутренняя матки в ожидании яйцеклетки. Здесь уже будет действие гормонов немножко другое. У женщины будет наблюдаться снижение фона настроения, возможно, плаксивость, накопление жидкости, склонность к отекам, замедление работы кишечника, склонность к болям в животе, к вздутию живота. То есть много очень различных эффектов гормона прогестерона. И если беременность не наступила, организм получает сигнал, что прошло 2 недели, гормон ХГЧ, гормон беременности клеток эмбриона не вырабатывается, в кровь не поступает, беременность не наступила, и запускается новый менструальный цикл. Начинается он с первого дня очередной менструации. И все по новой. Много-много-много лет. Если только с перерывом на беременность и кормление
грудью. То есть женщина чувствительна к гормонам, ну, чуть в большей степени, чем мужчина.
У мужчин нет циклов. У них выработка гормонов более или менее стабильна. Она может зависеть от физической нагрузки, от стрессовых ситуаций, но это не постоянные факторы. То есть мужчина их не испытывает каждый месяц с завидной регулярностью. Допустим, в отличие от женщин, мы не можем как-то с менструальным циклом играть, кроме того, что мы можем принимать какие-то препараты извне, которые, в принципе, блокируют свой собственный цикл, и тогда вот этих колебаний, гормональных всплесков, подъемов не будет. У мужчин такого нет.
Ну да,
пусть, более или менее
пусть у них мужчины меньше стабильный. Издеваются над девочками и шутят над ними, да. Потому что они просто такими родились вообще-то. А, ну хорошо. А можно ли сказать, вот у нас опять же этих 60 гормонов, да? А, есть там мужские половые, есть женские половые, есть еще какие-то. И вот можно ли сказать, что есть какой-то самый главный гормон у мужчин и есть какой-то самый главный гормон у женщин?
Все гормоны в той или иной степени нам нужны, важны в определенный момент жизни. Да, если мы говорим о мужских гормонах, это тестостерон, дегидроэпиандростерон. Если мы говорим о женских, это эстрадиол, прогестерон. Какие-то другие гормоны, они обладают менее выраженным биологическим эффектом, но тем не менее также они важны. Но в различные периоды нашей жизни, например, гормон плацентарный лактоген, он вырабатывается только во время беременности, и он тоже важен для вынашивания, для сохранения беременности. Но в определенный момент все важны. Нет, в организме нет кого-то лишнего или неважного. Выпадает одно звено цепи, нарушается вся система. Так придумала тоже природа.
А когда у нас происходит в нашем организме, непосредственно в мужском и в женском, самые такие вот крупные гормональные перестройки? То есть они, наверное, имеют место быть, какой-то пубертатный период, может быть, когда подростки чудят некоторые. Вот менопауза у женщин, например, беременность, может быть.
Самая первая гормональная перестройка – это момент рождения.
Угу.
Это первые там, дни, недели после рождения. Когда младенец, родившийся, в нем еще циркулируют материнские эстрогены, материнские гормоны. И в первое время после рождения ребенок тоже испытывает определенный стресс, потому что со временем гормоны выводятся, а новые не поступают. Может наблюдаться какой-то период гормонального дисбаланса. Он проявляется у девочек, у мальчиков по-разному, но это нормальное явление. Врачи об этом знают и мамам рассказывают о том, что такое может быть, и не нужно этого пугаться. Далее от младенчества до начала полового созревания более или менее такой спокойный период, когда нет каких-то всплесков. Да, самый главный всплеск – это подростковый возраст, начало становления репродуктивной системы мужской или женской. Далее, если говорить о женщинах, это беременность, определенные здесь тоже моменты. И далее уже переход из репродуктивного возраста в нерепродуктивный, изменение гормонального фона. Ну, и у мужчин, и у женщин. Но на долю женщин больше выпало испытаний.
То есть у мужчин вот этот переход, он вообще как-то проявляется хоть как-то?
Да, мужчин тоже со временем снижается уровень тестостерона, соответственно, снижается выработка, в принципе, всех гормонов. Ну, незначительно, не так, что он утром встал, у него все по нулям. Ну, по чуть-чуть, и это может отражаться на поведении, на изменении каких-то жизненных ориентиров, планов. Мужчинам тоже свойственны гормональные колебания.
А вот какие самые есть распространенные заболевания, связанные с гормонами?
Если мы говорим о половых гормонах.
Давайте о половых, да, это интересно.
Ну, если мы говорим о половых гормонах, о женщинах, самые распространенные заболевания, наверное, это заболевания яичников, которые приводят к выработке мужских половых гормонов. Синдром поликистозных яичников называется. Когда в клетках яичников начинает вырабатываться много гормонов.
Мужских?
Ну, сложная система, там участвуют и надпочечники, ну, то есть не только яичники. Да, это комплексное заболевание, которое проявляется тем, что у женщины отсутствует овуляция, нет менструации, появляются признаки вирилизации, так называемая вирилизация. Это приобретение организмом женским мужских черт, например, появление волосения в местах, не свойственных для женщин, либо изменение тембра голоса, либо изменение фигуры с женского типа на мужской. И тогда...
Гиперандрогения.
Да. Гиперандрогения, да. Это состояние, когда в крови гормоны повышены, а вирилизация — это когда уже эффект проявляется внешне, когда врач может заподозрить, что у пациентки, наверное, да, что-то не то. Также можно вспомнить пролактиному, микроаденому гипофиза. Гипофиз – это железа, такое место в мозге человека, где вырабатывается гормон пролактин. И при опухолевых процессах размножения клеток, которые вырабатывают пролактин, его уровень повышается в крови, и, соответственно, это все реализуется, вернее, проявляется, да, если говорить простым языком, нарушениями цикла, опять же, у женщин, головными болями, выделением молока из сосков, вне кормления грудью, то есть у женщины, у которой нет младенца на руках, у нее появляется молозиво. Ну, это такие вот основные. Врожденная дисфункция коры надпочечников, когда у девушки врожденное нарушение выработки специальных ферментов, которые участвуют в обмене половых гормонов. И происходит перекос в сторону выработки мужских. Тоже такое заболевание есть. Вообще очень много различных заболеваний.
Это что? А у мужчин?
Ну, у мужчин, если говорить, то это опухолевые заболевания надпочечников, опухоли яичек, аденома простаты, тоже гормонально зависимое состояние. Если говорить о женщинах, то первым фактором, первым самым главным признаком неблагополучия гормонального в организме является нарушение цикла менструального. То есть, если мы говорим о девочках не менструирующих, здесь заболевания будут другие. Заболевания будут, скорее всего, врожденные, будут они проявляться с раннего детства, допустим, появление у девочки мужских черт, либо развитие половых органов по мужскому типу, низкий рост, ну, определенные генетические, так называемые стигмы, на которые мы сможем обратить внимание. Угу. Если мы говорим о менструирующих женщин, то здесь может проявиться в любом возрасте, но, как правило, это возраст репродуктивный, то есть возраст, когда женщина активна менструирует, когда она хочет планировать беременность, а у нее не получается. И тогда она обращается к врачу с жалобами, что у меня нарушение, либо я не могу забеременеть, и врач начинает ее обследовать. Если говорим об опухолевых процессах, онкологии, ну, здесь такой корреляции, наверное, нет. Но аденома простаты, конечно, это заболевание взрослых мужчин, не мальчиков.
Но если повышен пролактин, чтобы не пугать наших зрителей, это же не всегда значит, что у тебя пролактином.
Нет.
Даже если он очень высокий.
То нет, есть для этого есть специальные алгоритмы обследования, когда пациентка обращается на прием, гинеколог ее осматривает и, например, выявляет у нее выделение молока из сосков молозива, а она не кормит грудью. И она никогда этого не замечала, то есть это впервые найден такой симптом врачом на приеме. Существуют определенные алгоритмы, по которым мы пациентку обследуем. Нет, никто не говорит о том, что да, у вас опухоль срочно, вот у вас опухоль, бегите куда-то, лечитесь. Нет, есть алгоритм шаг за шагом, от простого к сложному. Врач двигается, исключая попутно различные патологии. И в конце концов приходит к заключению, к верному диагнозу для того, чтобы назначить лечение. Пролактин может повышаться от стресса, пролактин может повышаться от недосыпа, от нарушения сна. Вообще многие наши гормоны, нейромедиаторы, которые вырабатываются в головном мозге, наша гормональная система полностью зависит от благополучия нашего организма. От того, как мы спим, от того, что мы едим, от того, в какой среде мы живем, устраивают ли нас партнерские отношения, достаточно ли мы обнимаемся в день для того, чтобы у нас выработался окситоцин, гормон привязанности. От многих факторов. Занимаемся ли мы спортом? Если присутствует ли в нашей жизни физическая активность? Вегетарианство, там, исключение из употребления в пищу определенных продуктов тоже может влиять на не на выработку гормонов как таковых, но на определенные моменты, которые участвуют в регуляции гормонального фона.
Как часто, ну вот и мужчинам, и женщинам, и стоит ли вообще, например, если у них нет никаких видимых проблем, сдавать анализы на гормоны? То есть те же, например, ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон, эстрадиол, тестостерон, они же такие как бы общие, вот. И как часто, есть ли какие-то рекомендации?
Есть рекомендации по наблюдению, в принципе, за мужчиной и за женщиной, mm-hmm. что раз в год женщина должна посещать гинеколога для определенных видов обследования, раз в год мужчина должен посещать уролога. Рекомендации по сдаче анализов вне проблемы, mm-hmm. то есть когда проблем нет, ну, как правило, врачи не назначают. Потому что если ко мне приходит пациентка и говорит, что у нее с менструальным циклом все хорошо, беременность она сейчас не планирует. Вот на руках у нее УЗИ, где мы видим фолликулярный резерв, что у нее есть фолликулы в яичниках, и состояние ее органов внутренних в норме. 100% можно сказать, что содержание гормонов у нее будет в норме. Потому что при гормональных нарушениях, именно связанных с половыми гормонами, всегда страдает в первую очередь менструальный цикл и возможность зачать ребенка, овуляция. Отсутствие овуляции, либо какие-то нарушения. Это если говорить простым языком. Исследование гормонов вне каких-то проблем у молодых людей, наверное, не оправдано, потому что это будет гипердиагностика, и кто-нибудь что-нибудь все равно где-нибудь найдет, может быть, даже какие-то незначительные колебания, в том числе, допустим, колебания пролактина на несколько единиц, которые будут связаны с предшествующим половым актом перед сдачей анализа. Анализы, кровь на гормоны сдают, когда есть проблемы, есть нарушения, или когда врач может заподозрить что-то при плановом осмотре ежегодном, при проведении УЗИ органов малого таза, либо при сборе анамнеза у пациентки, что-то вот смутит врача в таком случае.
Угу. А часто ли среди пациенток встречается нарушение цикла? То есть как бы я слышала, ну вот по... так сказать, рассказом, опять же, своих подруг, вот этих в кругу, что они жалуются на то, что действительно цикл двигается, у кого-то там даже каждый месяц на несколько дней, у кого-то там раз все было нормально, потом там на 10 дней сдвинулся. Ну, в общем, часто ли это происходит и почему? Ну, то есть, как бы, самые частые причины.
На самом деле нарушение менструального цикла – это самая распространенная дисгормональная проблема пациенток. Угу. Потому что каждое, наверное, третье, четвертое обращение пациентов на приеме – это нарушение менструального цикла в сторону укорочения либо в сторону удлинения цикла. Раньше считался нормальным цикл ровно 28 дней, ну, плюс-минус 2 дня. Это, ну, такие вот…
Эталон.
Да, лет 20 назад, допустим. Но с развитием человечества, мира, медицины рамки раздвинули. Теперь колебаниями может считаться там, до 42 дней нормальный цикл, а от 24 до 42 будет считаться нормой, потому что все мы разные, все мы живем в разной среде, опять же, у всех у нас разные потребности и их удовлетворение, стрессовые ситуации, чем больше развито человечество, чем выше развитие интеллектуальное, тем больше проблем с регуляцией не только половых гормонов, вообще гормонов, потому что они очень чувствительны к колебаниям внешней среды. Опять же, возвращаясь к тому, как мы спим, как мы едим, стресс, как мы живем, как часто мы обнимаемся.
Мы живем просто в стрессе все время.
Ну, да, наверное, да.
По большей части. Угу. Не знала, что колебания до 42 дней считаются нормальными.
Ну, 35.
Прям очень
35 дней вообще считается до 42, может быть, вариантом нормы, могут рассматривать в зависимости от ситуации. Но до 35 дней вообще считается норма. Если раньше считали, что в году у женщин должно быть 12 циклов менструальных,
четко,
строго,
да?
Январь-февраль, да. Сейчас считается, что и 8, ничего.
Есть некоторые анувуляторные, да.
Да, есть циклы анувуляторные, когда овуляция не происходит, соответственно, цикл удлиняется, и, ну, различные колебания возможны. Если раньше девочки, которые вступают в период полового созревания, после первой менструации, строго следили, чтобы установился ритм, чтобы все регулярно. Теперь считается, что в течение 2 лет вообще ничего не надо делать. Месячные начались, и 2 года они имеют право ходить нерегулярно.
Как хотят.
Да.
В принципе.
Главное, чтобы не было кровотечения. А задержки уже считается, что вот за 2 года должны установиться так называемые циркадные ритмы. То есть выработка гормонов должна происходить ритмично, и за 2 года это происходит. Если это не произошло за 2 года, это повод задуматься и обследовать ребенка.
Ясненько. Я думаю, наши зрители все запомнили, особенно те, у кого есть детки. Детки возраста, которые подходят к репродуктивному. Ну что ж, здесь мы будем заканчивать немножко, подходить к концу. Я попрошу вас дать какое-то напутствие нашим зрителям и зрительницам.
Самое главное – это беречь свое здоровье. Это самая главная ценность, которую очень трудно восстановить, если она была утеряна. Несмотря на развитие медицины, несмотря на развитие вообще человечества, здоровье – это самое главное, что у нас есть. Беречь здоровье нужно приучать с детства. Очень трудно восстанавливать и очень легко потерять. Ходите к гинекологу раз в год и к урологу.
Ну что ж, лучше здесь сказать точно нельзя, ребят. Берегите свое здоровье. Мы вам искренне желаем здоровья, чтобы у вас все в жизни было прекрасно, хорошо. Если у вас возникают какие-то проблемы, не стесняйтесь посещать врача, не стесняйтесь просить старших родственников посещать врача, если вы еще сходить с вами, если вы еще несовершеннолетний, например. Вот, в этом нет ничего постыдного. Лучше, как говорится, перебздеть, чем недобздеть. Вот, поэтому спасибо вам, спасибо за внимание. До свидания, до следующего выпуска.